Добрый день, наши уважаемые слушатели. В эфире «Давай, ходи» – подкаст о настольных играх, где мы обсуждаем всякие настольные новости, делимся собственными впечатлениями и разговариваем на прочие темы, так или иначе, связанные с настолочками. В эфире у нас, как всегда, Михаил Паричук. Миш, привет.
Всем привет.
Сегодняшний эпизод у нас будет типовой. Мы поговорим о некоторых свежих новостях и поделимся кое-какими впечатлениями от того, во что играем сами. И начать я предлагаю, Миш, с Граникона. Это такое большое событие. Вот не так много времени до него осталось. Уже в начале апреля стартует в Питере этот ежегодный фестиваль разработчиков настольных игр, куда съезжаются люди со всей страны. Они везут с собой прототипы такие, нарезанные на картоночках, там, с фишками не хуже, чем вот у тебя там кубики из хлебных этих мякишей. Раскладывают это все в большом зале на столах, и по принципу конвейера, знаешь, это как быстрые свидания. К каждому столу подходит издатель, охватывает, значит, взглядом, что там ему показывают, и дальше принимает решение. Берет в свой портфель на публикацию этот проект, либо не берет. Ну, на самом деле, конечно, все немножко там по-другому происходит. Там информация по проектам рассылается заранее, вслепую никто там не приходит. Там у людей уже есть списки, что бы посмотреть. Потому что правила уже прочитаны, в прототип уже, может быть, в издательстве там люди сыграли, и тут уже только вживую, ну, так сказать, это последнюю точку, чтобы подставить над всеми буквами «и» или «ё». Мероприятие очень клевое, и в какой-то степени вот это такое, знаешь, импортозамещение Игрокона, когда нету большого крупного фестиваля по настольным играм, а Граникон он все-таки меньше, и он не так рассчитан на внешнюю аудиторию, потому что основная масса — это именно авторы, именно издатели, но все равно этого вполне хватает, чтобы на несколько дней вот полностью погрузиться в такую атмосферу настольности.
Ты-то там что делать собрался? Ты вроде не издатель.
А знаешь, я и не автор, поэтому я так вот похожу, посмотрю. Там помимо того, что ты можешь, ну вот просто в свободном доступе щупать все эти прототипы, там есть еще отдельный лекционный зал, где по расписанию 2 или 3 дня вещают представители издателей. Это, ну, не обязательно, конечно, личное присутствие, потому что это все пишется на YouTube и потом доступно в это в онлайне, но вот жизнь складывается так, что если ты там не побыл и не посмотрел, то я потом эту лекцию это и никогда в записи тоже не прокручу. А там ты можешь сидеть вот вживую, послушать, что издатель о себе говорит, какие у него свежие планы, какие он игры выпускает. Тут же сессия вопросов-ответов доступна. Иногда показывают какие-то свежие прототипы. Ну вот, например, год назад «Зельеварение 2» именно там первый раз мы посмотрели. А в печать оно только-только выходит. Поэтому вот есть, ты знаешь, чем заняться там.
Слушай, добро. Я, собственно говоря, уже который год не поеду на Граникон. Ну, в этом году, правда, по объективным обстоятельствам, но, тем не менее, может, через год туда съезжу. Я там никогда не был. Мне было бы интересно, конечно, посмотреть эту обстановку. Но ты говоришь, что это типа замещение Игрокона, а в этом году Игрокон-то вроде будет, насколько нам известно.
Пока не анонсировали, но ты знаешь...
Как-то не анонсировали. Михаил Акулов лично говорил,
что... Ну, ты даты знаешь?
Нет, ну даты не знаю. Вот. Ну, тут, понимаешь, какая
просто
разница?
Просто я по своему опыту могу сказать, что мне вот Граникона вполне достаточно. Там есть все то, что я получаю от Игрокона, только нет вот огромных толп посетителей, какой-то там этих косплееров, там сцены, которые убрали уже под конец это в дальний угол. Но вот есть все то, что мне надо. Игры есть, люди, с какими можно пообщаться, есть, эксклюзивы есть. Вот эти лекции, которых на Игроконе в принципе нет, которые я все время раньше говорил, давайте их делать, они никому не нужны, кроме меня на Игроконе, а вот на Граниконе они очень востребованы. И поэтому вот это прям мой формат, я очень доволен, что такое мероприятие проводится. Вот. Ну, одно только пожелание, чтобы в Питере погода была получше в начале апреля, потому что вот когда светит солнышко, оно все-таки как-то повеселее.
Ну что, пожелаем удачи.
Да, тем более, что туда едет, ну вот, из нашего города Олег Милешин тоже, и, ну, как всегда, по итогам этого фестиваля будет там один, а то и два эпизода в подкасте, там и с разработчиками, и с издателями, и с организаторами, поэтому вот очень хорошее мероприятие, вот хорошо, что оно начинается. Ну вот давай к другим новостям. Что у нас там на рынке настольных игр, Миш, творится? Какие новиночки твое внимание привлекли?
Да ты знаешь, навыходило тут всякого. Ну или, по крайней мере, наобещали, что навыходит всякого. Но у нас получается хронологически в обратном порядке. То есть первая новость будет та, которая на самом деле была последней, самой свежей.
Last in, first out, да, как говорят МТГшники?
Да, все так. Стек новостей. Ну, что, из того, что мне интересно, Гага, значит, сейчас занята переводом Where Words. Это игра как мафия, только надо слова угадывать, но только там еще мафия, понимаешь, такая вот. Ну, собственно, она так называется, как Werewolves, а если вдруг кто-то еще не знает, в Америке мафия называется Werewolves, то есть оборотни. Это такая игра слов, где как бы оборотни и слова вместе вот склеили, получается Werewords.
И затык теперь в том, как же это на русском адаптировать, чтобы сохранить вот эту вот... нюанс.
Ага, даже есть определенный конкурс. Собственно, я об этом писал в телеграм-канале, и кто подписан на Гагу, наверняка тоже видели, что можно пойти вот к ним в комментарии, в группу, и блеснуть остроумием. Ну, там, кстати, есть на самом деле годный...
Там есть слово «оборотня».
И, ну, блин, камон. Это, нет, там мне понравились какие-то другие варианты, причем там даже Гага предложила какой-то нормальный вариант, что-то типа... как-то словоротень, по-моему, словоротень. Ну, это наиболее прямой перевод Werewords, и, ну, в принципе, нормально звучит. Мне, честно говоря, как всегда, вот во всех этих локализациях, если такие вот сложные какие-то словарные конструкции, я всегда выступаю за то, чтобы оставить на английском языке, не мучить это фантазию, а написать Werewords и там что-нибудь. Там, да, слово
оборотня.
Да. Вот это нормально, кстати, будет. Werewords, слово оборотня. Мне кажется, будет нормально. Да, там, кстати, потом сделали лучший вариант слова вожака. Это еще эквилинеарный такой перевод. Мне вообще очень понравился. Ну вот. Что касается самой игры, я так бегло ознакомился с тем, как это работает.
И мы можем сыграть в нее, в принципе, прямо сейчас.
У меня сложилось впечатление, что да, собственно, вот эта коробочная версия игры как будто, ну, типа, не очень нужна. Вроде бы, да, так по первому делу кажется. Потому что там что лежит, собственно, в коробке? Там лежат карты ролей, как в любой мафии, вы можете их откуда угодно взять. Ну, то есть, если только у вас мафия...
Давай я расскажу, как игра просто устроена. И каждый сразу поймет, что ему для этого нужно. Вот, ну, в чем суть игры? Что, да, вначале раздаются некоторые карточки ролей, чтобы понять, кто мафия, а кто шериф. Это, ну, всего лишь две роли в этой игре есть, и все остальные это, ну, просто мирные жители. И еще там нужны карточки со словами, которые можно взять там хоть из декодера, хоть из кодовых имен, хоть там из алиаса, если у вас есть, или намек понял. Вот, любая игра, где есть карточки со словами. После чего один ведущий, это единственный человек, тут, ну, тоже формально, получается, нужен ведущий, это человек, который знает слово, и он будет выполнять роль, ну, не игрока, а вот обслуживающего персонала, потому что ему все будут задавать вопросы, и он будет давать на них ответы. Значит, как устроена игра? Игроки задают ведущему вопросы. Вот могу ошибаться, но, по-моему, вот типа да-нет, которые предполагают.
Именно ответ. Так.
И, по сути, вот, ну, есть такая какая-то классическая американская игра «20 вопросов», когда, ну, вот, угадай что угодно. Мы, кстати, там, лет 15 назад, когда куда-то ездили далеко в машине, вот, ну, по пути сами такую игру изобрели. И, короче, за 20 вопросов нужно отгадать слово целиком. И вот, вот эти вот словоротни, да, или слова вожака, они вот ровно о том же самом, что игроки спрашивают, ведущий отвечает, и за энное количество вопросов, ну, предположим, за те же 20, нужно выйти на исходное слово. С двумя нюансами, что среди участников есть оборотень, который знает это слово, и он старается задавать, ну, такие вопросы, чтобы увести куда-то в сторону. И одновременно есть шериф, который нам тоже знает слово, но он старается навести всех остальных игроков. И, короче, вот так вот задают. Потом есть какой-то там этап обсуждения. Ну, и нужно назвать какую-то версию, чтобы она была правильной.
Да, и при этом шериф не должен быть слишком открыт, потому что в конце игры у оборотней есть еще один, как бы, шанс победить. Они могут убить шерифа. И если даже мирные угадали это загаданное слово, но шериф при этом умер от атак оборотней, то, значит, тогда мирные все равно проиграли. Поэтому надо вот, ну, то есть...
У шерифа как такой... в криминалисте.
Все верно, да. И вот... Весь вот этот вот, вся вот эта вот штука со словами, она решается с помощью приложения, которое скачивается с, ну, там, с App Store или с Google Play, да, оно бесплатное. Там есть описание ролей, которые...
Минуточку, а что же в коробке лежит только? Ссылка на приложение? Или карточки ролей еще максимум?
Да, карточки ролей, да, и специальные жетончики. Специальные жетончики, которыми отмечаются там правильные и неправильные ответы, какие-то специальные действия, которые там есть у некоторых ролей. И все. Там нет карточек слов, в том-то все и дело. Их выдает приложение. И оно так сделано, что оно выдает тебе это слово, только если у тебя роль, ну, как бы, соответствующая. То есть, если у тебя роль, ну, как бы, в которой ты знать не должен слово, она тебе его и не покажет. А если ты оборотень или вот этот, который сир называется, ну, типа, видящий, да, ведающий, то, ну, как бы, ты это слово будешь узнавать от приложения. То есть, таким образом секретность соблюдается. Но в любом случае, тем более, понимаешь, что тем проще сыграть. Тебе даже не нужна игра наподобие Codenames, в которой слова есть. Тебе нужна просто колода, ну типа для мафии, условно говоря.
Слушай, а эта игра только с приложением существует? То есть, ну...
Всегда так было, да.
100% бумажного варианта нет вообще, да?
Потому... Слушай, она 2017 года, я посмотрел, и вот была даже версия от Ravensburger. Сейчас она кому-то другому принадлежит, эта игра. Была даже версия от Ravensburger, и даже в ней не было карточек со словами. Как это было устроено, я не знаю. Может быть, слово можно было, в принципе, придумать. В принципе, ну, как, ну, не обязательно, чтобы тебе его задавали. Может, там ведущий его выдумывал, это слово, там, каким-то образом. Но карточек со словами ни в одной я не видел копии.
Просто я, как ретроград, я немножечко, ну, настороженно отношусь к таким опциям, когда вот, ну, там, случись что, перестанет обновляться приложение.
А оно без
там,
интернета работает.
Выйдет новая версия операционной системы, и, ну, и как бы все, оно будет у тебя недоступно, и игра, соответственно, тоже отвалилась. Вот лет через, там, 10-15 захочу я тряхнуть стариной. А вот где гарантии, что смогу это сделать?
Просто смотри, если вот мы предположим, что ты захочешь сыграть в чистый картоний, то тебе будет крайне сложно... Ну, я думаю, можно выдумать какую-то процедуру наподобие той, что существует в игре Resistance. Когда там все закрывают глаза, начинают там по очереди в определенной, значит, там по определенной процедуре их открывать. Но сложно сделать так, чтобы только те, кому надо знать слово, слово знали, как бы. А те, кто, ну, типа, не должен, те бы слово не знали. Там это, ну, я думаю, есть какая-то процедура для полностью офлайн игры для таких, как ты, да, для ретроградов. Но... Ну, как бы, типа, как, ну, я не типа, думаю, что риск
типа
того,
все
что
закрыли,
сломается приложение,
все...
вот очень... Но зачем, если есть приложение?
Не, я все понимаю, да, что это новации и так далее, но все закрыли глаза, сперва просыпается мафия, посмотрели на слово, потом проснулся вот этот вот провидец, посмотрел на слово, все остальные...
Короче, спят. Юра недоволен, потому что в игру это самое, встроили приложение. Не зачет.
Нет, я недоволен, что альтернативы не дают. Приложение — это бог с ним. Но давай, Миш, вот следующая новость, наверное, она ближе всех к тебе. Наконец-то выпустили на русском, ну или, по крайней мере, анонсировали вот эту прекрасную игру, в которой нельзя проиграть.
Ну да, слушай, ну насчет того, что она вышла на русском, мне все равно, текста там, в общем, нет. Да,
в Дорф... Миш, она прекрасна тем, что и читать не надо.
Совершенно верно. Дорф Романтик называется игра. Мы играли в нее на кемпе в прошлом летом, прошли там сколько-то сценариев, открыли пару коробочек этого Legacy, В общем, что это такое? Я вот, короче, вот смотрите, я в чате общался с пацанами из Надыма, и я предложил им такой вариант. Вот если у вас нет Дорфромантика, но у вас есть Каркасон. Вот вы играете просто в обычный Каркасон, по большому счету. Но только вот, как бы, кто бы очки не набрал, вы их все сыпете в одну общую копилку. Ну, то есть такой, типа, кооперативный Каркасон. Там... Ты в свой ход набрал там 20 очков за замок, они вот сыпятся в общий счет. Вот. По итогу игры вы, ну, вы таким макаром, если вы, например, там будете вчетвером играть, ну, вы явно наберете несколько сотен очков. Ну, по среднему, как бы, счету в Каркасоне. Ну, вы сотни три-то, ну, блин, должны набрать на четверых. Так я себе представляю. Вот. И вы просто каждый, ну, вы там договариваетесь заранее, каждые 500 или 1000 очков, которые, как бы, ваша команда набирает, вы идете в магазин и покупаете одно дополнение. И теперь, значит, играете в Каркасон с дополнением, да, следующий, там, условно, 1000 очков. Дорфромантик устроен так же. Принцип игры крайне похож на Каркасон, но только без миплов. То есть ты просто составляешь вот этот вот ландшафт из шестиугольников, надо, ну, там есть определенные правила, по которым он составляется, естественно, они другие, чем в Каркасоне, но они по простоте по своей очень похожи. Ты набираешь очки, вы все действуете вместе, поэтому, знаешь, вот этот вот синдром альфа-игрока, он там вот просто...
Выкручен на максимум изначально.
Да, он в основе геймдизайна лежит, да, то есть вы должны как бы сразу быть уверены в том, что у вас не будет претензий никому, что он на себя одеяло перетягивает, потому что вся информация открыта, вы действуете вместе, ни у кого нет своей цели. И более того, в игре даже нельзя, вообще нельзя проиграть. Вы все набираете очки. Там, ну, типа, формально вы хотите побивать это, свой это собственный рекорд.
Уникальная игра, Миш. В нее нельзя проиграть, но ее можно не пройти.
Ну да, типа того. То есть вы просто как бы идете в своем темпе. И там есть легаси-компания, причем она нелинейная, которая работает по принципу. Вот вы набрали там сколько-то очков, это в табличке написано, значит, вы, ну, как бы там идете на следующий этап легаси. У вас есть какой-то там небольшой текст, вы там его читаете, принимаете решение, типа там идти налево-направо, и там по соответствующей ветке там этой сценарной компании вы смотрите, какой конвертик вам теперь нужно вскрыть. А если вы пошли бы в другую сторону, вы вскрыли бы другой конвертик. Даже я точно не знаю, может быть, там, ну, типа, за одно прохождение можно прокачать, типа, все конвертики вскрыть. Мне это точно, мне это неизвестно. Но формально вот эта компания представляет собой не линейный набор сценариев, как, например, в «Пандемии Легаси», а вот такое ветвящееся дерево, и ты выбираешь, в какую сторону по этому дереву идти к финишу. Поэтому у вас нет цели набрать как можно больше очков за свое прохождение. Вы просто это хотите, потому что это приближает вас к вскрытию следующего конвертика. Ну, а в каждом конвертике какие-то дополнительные компоненты, дополнительные правила. Вот из того, что вскрыли мы, там не было ничего такого groundbreaking, но это просто создает, ну, некий дополнительный челлендж, потому что базовые правила, ну, то есть как только вот вы, как вы коробку открыли, они, ну, прям, ну, очень простые. Каждый следующий конвертик добавляет вам еще какую-то одну цель, к которой вот вы стремитесь, помимо того, чтобы просто набрать как можно больше очков. Ну, типа там какой-то появляется тайлик, ну, условно, который нужно обязательно окружить целиком, иначе вот там, там, ну, там что-то будет. Или там, я не знаю, появляется какой-то новый тип местности, у него там какие-то свои правила выставления и что-то в этом роде. Сейчас я уже это не сильно помню, конечно. И сказать, что это прям по-настоящему настольная игра, ну, это... Это специфическая настольная игра. В ней нет челленджа вообще. И она специально сделана для людей, которых челлендж, ну, типа, прям максимально пугает. Потому что в ней челлендж... Его нет. Он там не заложен на уровне геймдизайна. Там нет условия проигрыша. Вы выигрываете всегда. Ну, просто, типа, вы хотите играть как можно лучше, потому что вам просто, за это конфетки дают.
Просто у вас может быть победа великая, выдающаяся, либо ошеломительная.
Нет, просто вы можете по итогу получить конфетку, а можете не получить конфетку. Это не то, что проигрыш. Ну, как бы у вас никто там ничего не отнимает. Но вам могут за хорошую игру дать конфетку. А мы в какой-то момент, когда мы проходили вот, ну, вот на кемпе там эти несколько сценариев, мы даже решили, что мы просто тупо после каждой партии будем вскрывать новый конвертик. Ну, типа, ну какого черта? Все равно же мы наберем эту 1000 очков. Ну, там не за одну партию, так там за две, за три.
Просто не будем тратить время на подсчет, сколько именно мы набрали.
Конечно. Поэтому это такая... Это коллективный пасьянс, да, который узаконил вам вот эту трату времени за столом. Она очень красивая, она такая прям, как знаешь, выглядит как... какие-то мобильные дзен-игры, в которых ты просто вот этот, ну, типа, ландшафт вот составляешь, чтобы было красивенько. Поэтому это очень специфический продукт, очень специфический. Его рекомендовать можно далеко не всем, но я не знаю, Юра, я проникся к нему какой-то симпатией. Я вот прям с удовольствием бы заимел его в эту самую себе в коллекцию и даже, может быть, проходил бы его потихонечку. Даже ты удивишься.
Даже в соло, что ли?
Может быть, даже и в... А там нет разницы. Там игра от количества игроков, кажется, никак не зависит. Ну, потому что вы все равно же действуете все вместе, как, ну, как единое существо. Просто разными руками ходите. Вот. По-моему, там даже нет масштабирования. Что-то я сейчас не помню этого точно. И может быть. Она стоит 4500, не то чтобы дешево, но не космические деньги. Может быть, я даже себе этот экземплярчик-то куплю. Пока не заказал, но у меня вот прям, я не знаю, мне хочется.
Я хочу сказать, что очень интересная мысль вот сравнение Дорфромантика с неким таким кооперативным форматом Каркасона, но вот в Дорфромантике все-таки есть одно важное отличие. Там вот эти вот мини-квесты всегда тебе доступны, когда вот там окружи один гекс лесом, там построй 6 участков дороги железной, там или еще чего-нибудь. Ну и они вот так вот тоже подстегивают вот эту приятность, когда ты вот что-то выполнил, там открылся новый и так далее. В Каркасоне, конечно, такого нет. Но зато в Каркасоне вот если кто-то по твоему вот этому совету решит в него играть, я бы предложил немного другой вариант, вот как это у Кницы в Ingenious, что вы играете, например, вчетвером в Каркасон, а потом берете самый маленький счет и умножаете
зачем?
На 4.
Ну, смысл в том, чтобы получить самое лучшее, а ты предлагаешь взять самое худшее. Ну, в чем смысл?
Раз хоть какой-то челлендж
не
появляется.
Не нужен он. Это игра для того, чтобы его там не было. Как ты не понимаешь, ее сделали специально, чтобы выкинуть челлендж из игры.
Миша решил...
Не нужен, не должен быть.
Перейти на новый уровень, что вот это играть в соло, потому что нужны другие люди... Не нужны, то есть, другие люди. И играть в игру, в которой не нужен челлендж. Вот, Миш, ты играешь в соло, и я играю в соло. Но we are not the same.
Я пока еще не опустился до твоего уровня. Я пока еще в соло не играю. Я только думаю над тем. Вот в эту конкретную игру. Не сыграть ли? И еще да, не факт,
окно Авертона-то приоткрылось уже.
Ну, знаешь, мало ли что.
Так, вот я тебе хочу, Миша, рассказать такую неожиданную вещь, которую я вот тоже начал задумываться. А вот может быть вот так вот. Короче, я недавно тут листал на Board Game Geek какие-то, значит, публикации, где люди делятся своими... кто как апгрейдил компоненты, короче, для настольных игр. Ну, и, в принципе, там все стандартное. Ну, что кто-то пишет? Я вот там, ну, чтобы органайзер, да, там, чтобы все было, лежало удобно, там, подготовка к игре максимально комфортная и быстрая, вот что-то там достал и погнали. Ну, кто-то там стандартно пишет, а мне вот протекторы или мне вот жетоны, чтобы были, это какие-нибудь там суперкрутые акриловые там или пластиковые, или вообще напечатанные в виде 3D-фигурок, и желательно бы еще из металла, чтобы такие увесистые. Кто-то говорит, мне, пожалуйста, железные монеты, кто-то, наоборот, пишет, никаких монет, исключительно покерные фишки для всех игр, где есть какая-никакая валюта. И вот одна вещь меня там заинтересовала, потому что, ну, как-то я вот не сталкивался с такими вещами. Значит, там о чем идет речь? Кто-то пишет, а давайте, короче, на жетонах ребра красить.
На жетонах картонных?
Да.
Так.
И, значит, ну вот, суть предложения в чем? Что есть у тебя некие жетоны. Ну, например, там, Seven Wonders, например, возьмем, у тебя есть жетоны, там, вот эти красненькие военные, да, и, ну, как бы, монетки еще есть, вот там, разного достоинства, картонные, что берется маркер, какой-то там специализированный, и там даже ссылки приводятся на Amazon или на AliExpress, ну, какой-то типа акриловый там или что-то. Ну, и вот, как знаешь, как в детстве у тебя набор фломастеров, там, 15 цветов, например, или 18, да, вот всех оттенков. Вот эти маркеры тоже существуют в таких же наборах, ты берешь себе подходящий, и вот, ну, берешь этот красный военный жетон для Seven Wonders, и ребра у него красным вот так вот и закрашиваешь. И он остается, вот какой он был картонный, такой он и был. Какой он был в руке невесомый, такой он и стал. Ну, единственное отличие, что просто вот это вот, ну, ребрышко жетона, оно теперь совпадает по, ну, с фоном.
Так, и в чем же смысл этого сакрального действия?
Вот, ну, визуальная красота, вот и весь смысл.
Ну, я могу с тобой тогда поделиться. Единственное, вот как бы, что в таком роде я видел в играх серии «Этот безумный мир», там жетоны сделаны, ну, они картонные, но они сделаны из, как бы... Ну, из черного картона, и они с боков не, ну, вот не серые, вот этого цвета картона, а именно такие прям вот черного цвета. Это смотрится, конечно, эффектно, да, признаю.
Вот я как раз я хотел сказать, что, может быть, это словами особо не передашь, да, но там вот постят много картинок с разными жетонами из разных игр в разные цвета. Ну, и они действительно выглядят красиво. Там и Джайпур, там, с разноцветными вот этими кружочками, и какие-то жетоны, где, знаешь, они даже вот, ну, не монетки, там, не кружки, а какие-то прямоугольные жетоны с рисунком, где там, условно, там, верх там одного цвета, а низ другого, и бачка вот так же разукрашены. И кто-то там дошел даже до того, что вот там берут Эвердейл, и вот это дерево, ну, вот, где как бы уровни зелененького такого картона, и в нем тоже вот эти бачка, они разрисовали. И выглядит, ну, реально красиво. Я не знаю, я вот тоже задумался, что не попробовать ли, правда, я навскидку как-то ни одной игры вот что-то не придумал, ну, вот что я такое раскладываю, где жетонов много картонных, ну, вот как-то сам подход, вот они покрасить ли, не найти где-нибудь такой маркер, вот что-то я заинтересовался.
Я подумал, что это такое, знаешь, это покрас для еврогеймеров.
Вот, короче, вот такая, Миш, идея. Но, а еще я хотел, значит, рассказать вот о чем. Вот, помимо того, что я в последнее время много играю в Jump Drive, не так много, но тем не менее, тоже довольно часто я играю в After the Virus. Это вот старенький вот такой этот декбилдинг.
Пам-пам-пам-па-пам! Рубрика соло-гейминг.
Соло-гейминг, да. Значит, которая, ну, там как бы до трех человек максимум поддерживается, но она изначально задумывалась как соло, потому что когда вы втроем, каждый получает идентичные колоды и просто рядышком сидят и друг с другом играют.
Настольный Робинзон.
Да-да-да. Короче, ну, если кто не помнит, мы про After the Virus рассказывали лет 5 назад, когда ее отрыли совершенно случайно. Это довольно необычный декбилдинг, который заключается в том, что, ну, вы вот играете в мире зомби постапокалипсиса.
Замуровали на складе.
И занимаетесь, ну, ровно тем, чем приходится заниматься. То есть ищете какие-то ресурсы, добываете их себе, попутно отбиваетесь от зомбей, и там встроена такая интересная механика, что каждый раз, когда ты замешиваешь свою, это, сброс в колоду, в нее добавляются карточки зомби, и с каждым замесом их становится все больше и больше и больше, и поэтому вот, ну, мы когда играем в декбилдинг, ты вроде хочешь построить самую тоненькую колоду, но эффективную. А тут нет, как бы, желательно в нее пихать больше карт, потому что чем больше карт, тем меньше зомби тебе будет оттуда приходить. Так и вот, Миш, за те 5 лет, что прошли вот с момента нашего первого прикосновения к After the Virus, выяснилось, что, во-первых, разработчики опубликовали обновленный список сценариев для игры. Там игра как бы из 15 сценариев состоит. Короче, игра на самом деле, ну, такая очень хорошая, потому что вот каждый этот сценарий, он тебе там, ну, какой-то там небольшой, но нюанс дает. И вот когда мы в нее играли 5 лет назад, то споткнулись буквально, наверное, там чуть ли не на третьем сценарии, а сейчас условия победы там немножко откорректировали, ну, и стало вот подоступнее она. И вот из 15 сценариев я прошел уже где-то 10. С интересом, хочу сказать. И вот на этом фоне я стал посматривать на дополнение, которое вышло вот буквально пару лет назад. Называется After the Virus The Long Cold. Как бы, и вот когда я про него внимательнее почитал, то, ну, меня прям заинтересовало. Потому что это дополнение, оно... Ну вот, оставляет тот же самый принцип игры, но делает ее как бы с легаси-компанией. Только не с такой легаси, когда ты карточки рвешь и выбрасываешь, а с откатываемой. Значит, там реализован какой-то принцип, что теперь ты можешь прокачивать свою колоду и сохранять ее как бы от сценария к сценарию, вот она у тебя прокачивается. но одновременно отбалансировано, чтобы ты не побеждал потом, улетая в стратосферу. Там прокачивается и колода зомби, из которых тебе приходят вот всякие эти противные карты. И вот этот The Long Cold, объем дополнения, он сопоставим с базой. То есть там где-то 100 с чем-то карточек, ну там 100 с небольшим, типа 110. И я, конечно, вот я не знаю, когда-нибудь, когда я пройду этот After the Virus, мне было бы интересно попробовать и допчик к нему. Потому что вот такой вот декбилдинг Legacy, в котором ты колоду от игры к игре сохраняешь, это очень интересная концепция, и, наверное, я с такой еще не сталкивался.
Да, разве такого никогда еще не было? Я просто что-то... Звучит то, что приходит в голову как бы первым делом.
Ну, в Clank Legacy мы с тобой не играли, и Ancient Legacy мы тоже так не притронулись. И единственное, что когда я вот играл какие-то там неофициальные кампании, вот Marvel Legendary, вот там был такой элемент, когда тебе разрешается там одну карточку сохранить, она у тебя переходит в следующую, эту, в стартовую колоду, и то там, ну, какие-то вот типа ограничения, что эта карточка может быть только одна, там, ценой там один или два, ну, какая-то не вот прям великая, да, поэтому вот здесь все-таки... Ну, немножко другой подход. И плюс там пишут, что... Ну, тут тоже этих карт, может быть, их не так много, которые ты можешь с собой сохранить. И они выходят как бы... Ну, из большой колоды. Вот это вот... Там есть условная вот эта колода наследия. Например, в ней 60 карт. Да, и они по чуть-чуть к тебе приходят в случайном порядке. И за счет этого говорят, ну, там очень интересно играть и даже переигрывать, потому что у тебя колода каждый раз все время прокачивается по-другому. А учитывая, что там еще есть персонажи, у которых и стартовая колода тоже отличается, вот это вот, ну, большой плюс все к реиграбельности. Короче, возможно, я буду, где-то я потом найду этот The Long Cold и буду играть еще и в него.
Господи, лучше друзей найди, чем блин, The Long Cold. Поиграй
во что-нибудь в несколько ров. Миш, я играю поздно ночью, когда я не могу ни найти друзей, ни возможности к ним съездить. Вот, ну, или так, как бы, или я вообще не буду играть.
Board Game Arena?
Нет, вот я все-таки ретроград. Буду сам собой, но в картоне, чем в онлайне и в цифре.
Ну, давай тогда я тебе
расскажу. Давай, у тебя много друзей. Расскажи, как вы в Каскадию в шестером играли. Аки в генералов.
Вову. Да, есть единственная игра на свете, с которой нужно сравнивать все. Да, я рассказывал, что не так давно я обзавелся допом для игры Каскадия. Нам вот из всего контента, который в нем доступен, нам пока удалось поиграть в тот вариант, который предлагается на шестерых игроков. Он формально работает на любое число игроков, да, но как бы они там, ну... рекомендуют такой способ игры.
Что, погоди, да. Для таких, как я, там что, база на пятерых, а это плюс один?
База добавляет? На четверых. Угу. А тут как бы, ну, а это, ну, там как бы плюс два в теории, потому что там очень много прям вот этих гексов положили дополнительных. Мне кажется, две трети как бы от того количества, которое вот в базе содержится, ну, и в принципе реально хватает на шестерых. Так вот, идея заключается в том, что помимо, то есть там как бы правила примерно такие же, как в базе, плюс-минус. Но у тебя, помимо вот этого общего рынка, с которого ты тащишь каждый ход жетон, у каждого игрока появляется собственный рынок. На нем ровно 5 жетонов и ровно 5 животных по одному каждого вида. А жетоны, ну, в местности случайные. И ты можешь вот этим своим рынком пользоваться между своими ходами. То есть вот ты сходил, ход передал, пока там как бы остальные 5 игроков ход делают, ты можешь подумать и любой жетон со своего персонального рынка пристроить по обычным правилам себе в, ну, как бы в свой заповедник. И этот рынок твой личный, он никогда не обновляется. Поэтому то количество жетонов, которое на всех общее, ну, оно там пропорционально сокращается. Вы в итоге все равно добавляете к себе в заповедник ровно 20 жетонов, просто 15 будут с общего рынка, а 5 с вашего. Вы можете со своего рынка и не дополнять, ну, не выкладывать жетоны. Но это очень невыгодно. Лучше их хоть как-то положить.
Что, в каскаде 20 ходов?
Да, ровно 20 ходов. Вне зависимости от числа игрока. А, ты опять про свои вонючие генералы? Ну, слушай, Юр, ну, вот смотри, вот, как бы есть и хорошие игры, понимаешь? Ну, то есть я понимаю, что как бы есть игра генералы, да, в которой тоже там могут играть 6 игроков, и там тоже 20 ходов, но кроме нее есть другие есть игры хорошие, не обязательно играть в... Ты, может быть, просто не знал. Но есть другие игры, в которые тоже можно играть.
Я просто так возмущался, что я Каскадию с генералами сравнивал, а тут вон сколько общего оказывается.
Да, действительно. Вот просто
там есть ли
одна и та же игра.
Есть ли командный режим?
Нет. И она не про Вторую мировую, представляешь? И вообще не про войну. Ну так вот, собственно говоря, вот этот вот режим мне было интересно посмотреть по причине того, что, ну, как бы, насколько действительно он может сократить время партии. Но я должен сказать, вот, что при игре в шестером время партии все равно получается, ну, блин, довольно длинное. Плюс мы еще сыграли в компании, в которой большая часть людей правил Каскадии не знала. Они не очень сложные, понятное дело, но это тоже, как бы, да, все равно время на то, чтобы их объяснить, на то, чтобы там всем раздать все эти личные рынки, на то, чтобы сформировать пул жетонов, потому что он же формируется отсчитыванием там некоторого количества, ну, на нужное. И вот это все, конечно, тоже занимает время. В итоге, по-моему, у нас партия где-то 2 часа заняла вот на шестерых первая партия, ну, то есть, да, включая объяснение правил, сетап и прочее, что, на мой взгляд, для такой игры, как Каскадия, тоже, наверное, долговато. С другой стороны, если мы вычтем вот эти технические процедуры, ну, там как-то, наверное, будет поприятней время. В целом, как бы, никаких кардинально других впечатлений от Каскадии вот в шестером вот с этим режимом быстрой игры я, признаюсь, не получил. Это ощущается примерно так же. Нужно ли вам играть в Каскадию в шестером? Не знаю. У меня нет прям сильного желания. Потому что помимо того, что это, ну, становится как бы долго ждать, она еще и занимает, ну, просто, ну, чудовищное количество места. Потому что это надо 6 как бы заповедников разложить, у каждого еще свой личный рынок, очень большой стол нужен. Ну, у нас он, к счастью, был, но не на каждом далеко столе вот вы сможете эту Каскадию на шестерых разложить. Надо прям приличное количество места. Ну, вот теперь, собственно говоря, у меня остался на очереди только вот сам режим ориентиры, из-за которого, собственно, доп-то существует. Ну, а, ну, по дополнению у меня вроде как все.
Ну, я так понял, в шестером надо играть только если все, ну, вы прям ярые фанаты Каскадии. И то, если это так, наверное, у вас на компанию 6 человек есть шанс, что наберется 2 коробки, можно рядышком сесть вот втроем и втроем.
Ну, что-то в твоих словах, какая-то доля правды есть. Это, конечно, ну, это, конечно, какое-то извращение собираться в шестером, чтобы потом играть в 2 разных игры. Ну, пусть даже, типа, как бы в 2 разных одинаковых игры, да?
Можно это... на шестерых потом скинуться. Ну, у кого это наивысший счет вот из всех шестерых?
Ну, да. А те потом, я не знаю, а оставшиеся, что в этот момент будут делать? Ну, в общем, это... Но, как бы, часть правды в твоих словах есть. Действительно, вот это увеличение количества игроков, скорее всего, это, ну, какой-то чисто технический какой-то был момент. Просто потому, что в игре стало можно играть в шестером, да? Ну, просто потому, что, как бы, ну, типа, стало много компонентов. Я думаю, специально для этого авторы и придумали вот этот режим. Я не думаю, что у игроков был очень уж большой запрос на игру в шестером в Каскадии, учитывая, что там нет никакого взаимодействия, ноль, и даже с этими, ну, с ориентирами его появляется не намного больше. Ну, только что ты можешь карточки заданий воровать с общего рынка, может, там кто-то другой хотел собрать, я такой раз и украл у него эту карточку. Ну, это такое себе тоже. Ну, в общем, как-то так. Каскадия все еще хорошая игра, без, ну, практически бесконфликтная, такой спокойный пасьянс с хорошими компонентами. Мне она все еще нравится, но на шестерых, наверное, ну, я прям поостерегся бы рекомендовать. Это ловушка, реально.
Видишь, мы сегодня про какие-то странные игры рассказываем. Вот сперва была игра, в которой компоненты не нужны, потом игра, в которую проиграть невозможно, потом, где не нужны другие люди, потом, где, наоборот, не нужно шестеро. А теперь давай поговорим об игре, в которой тоже непонятно, нужно ли в нее вообще играть. Ну, и есть ли там игра в при... Ну, хотя есть, конечно, вот...
Ну, нельзя сказать... Суть. Да, сказать, что в... И, кстати, тоже можно в шестером играть.
Даже в десятером.
Ну, да, но можно и в шестером в том числе.
И не так плохо даже в десятером. Не так долго, по крайней мере, даже если никто правил не знает.
Да-да-да, команда на команду, опять же.
Да-да.
Мне... Да-да-да.
Военная.
Да. Ладно,
тут уж не отвертишься.
Давай это уже.
Короче, Вот, уважаемые наши слушатели, вряд ли вы про такую игру где-то слышали, потому что это какой-то малоизвестный проект, но вот представьте, что вам захотелось поиграть в Counter-Strike, ну, или в любую другую какую-то компьютерную вот такую стрелялку.
Не-не-не, реально в контру, это прям такой симулятор контры.
От первого лица, ну, но в настольном формате, да, и вот, ну, как бы, что можно предположить в таком случае, что у вас будет игра...
Поле какое-то,
да, где там фишки поле, может быть, они даже разные арены, вот эти фишки, там, фигурки
прям
пластиковые, там, не хуже, чем в неоне, да. Какие-то кубики, которыми мы там, ну, стреляем, типа, в друг друга или обороняемся.
Ну, Америтрэш такой, да, знаешь, наподобие, да, там, Гейзер, да. Помнишь, была такая игра? Про, ну, типа, там, про вторую, в таку...
да.
Про вторую мировую фантастическую, там, с зомби-нацистами и какими-то...
Ты что, это очень крутая игра, из нее Unmatched родился, вот с этими вот цветными зонами.
Нет, видимости. Unmatched родился из Star Wars Epic Duels.
Но, тем не менее, идея вот взята из Тангейзера.
Не
вот
уверен, это... может быть, Star Wars Epic Duels вышел раньше, чем Тангейзер.
Ну, вполне возможно. Короче, вот, а теперь представьте, что в игре этого ничего нету, ни поля, ни фишек.
И вообще игра бэкбилдер.
Да, игра вообще состоит просто из двух мешочков, и в них куча-куча картония. Вот
это называется бэкбилдер.
Значит, а сами бойцы, ну, они все-таки формально в игре присутствуют, это планшет с тремя параметрами. Жизни, броня и деньги.
Все как в Counter-Strike.
Вот, и... Ну, как бы, как игра устроена? Что всегда играют люди там... Команда на команду режиме.
Слушай, очень просто. Рецепт этой игры. Камень, ножницы, бумага, The Backbuilding Game. Это вот то, чем она является. Каждый сыграл с каждым в камень, ножницы, бумагу, только не пытаясь там скинуться на кулачках. А ты залезаешь в свой мешок, да, тащишь жетончики, и вот, ну, типа, что выпало, то выпало. А после того, как вы, значит, ну, там, сыграли, значит, так скажем, дуэль с другим игроком, вы можете мешок своей команды, а у вас, ну, как бы один мешок на всю команду, что позволяет некий элемент командной тактической игры, да, ввести, ты можешь за собственные бабки прокачать мешок всей команды, чтобы следующему за тобой игроку было...
Ну прокачать прям легче. Громкое слово. Там в начале 15 жетонов лежит, и ты 1-2 досыпать можешь.
Ну, знаешь, извини, пожалуйста, уже прокачка. А через 3 хода ты уже там 6 досыпешь. Это уже, блин, почти половина от начального количества.
Ну да, только беда в том, что персонаж тут живет 2 хода максимум, по-моему, Миш, в этой игре.
Ну да, ну да.
Короче, вот, да, в общем-то, это все. Бойцы попарно воюют. Боевка и с собой представляет вытаскивание из мешка жетонов. Вот ты тащишь 3 штучки, и если там выпали какие-нибудь, ну, атаки, то противник теряет жизнь. Если выпала броня, ты получаешь эту броню. Если выпали деньги, ты получаешь эти деньги у себя на счетчике. Один игрок там случайно определяется атакующим, и вот после каждого вот этого набора жетонов он говорит: тащим еще 3 или стоп, типа. Ну вот, и мы либо тащим, пока кто-то не погибнет, или пока жетоны эти не иссякнут, либо мы вот до момента, когда кто-то сказал стоп, дотащили, посмотрели, у кого сколько денег, прикупили каких-то новых жетонов, досыпали их в мешок и передали мешок, ну, нашей следующей паре. Вот. Что в игре, вот, ну, помимо этого еще можно описать. Во-первых, все бойцы разные. Там их 10, и там есть, ну, типа, условно, снайпер, там, инженер, медик, пулеметчик, там, танк, механик, там, и что-то еще.
Ну, что это определяет? Это прежде всего определяет то, какие жетоны ты можешь докупать в общий мешок. Потому что ты покупаешь их там, ну, не откуда-то.
С личного рынка.
Именно так, да. То есть там как бы каждому бойцу прибито 6 жетонов, и вот только их ты можешь покупать в общий мешок.
Да, еще есть продвинутый режим, когда у каждого бойца еще 2 уникальных жетона, там, егоных особых свойств. Там кто-то, например, вот если выпало 3 пульки, он там еще сильнее стреляет. Там кто-то может там наносить дополнительный урон там, или блокировать, или что-то еще. В игре есть несколько режимов, ну вот базовый, когда мы просто бьемся, потом есть с захватом заложников, когда ты освобождаешь этих заложников, и механически это тебе насыпаются в мешок жетоны-пустышки. И когда ты их тянешь, ничего не происходит, но в конце выигрывает тот, кто больше их освободит. возил. И есть еще захват флага, когда вот, ну, типа как батл-лайн, там для каждого сражения выпадает еще карточка местности, а она там вносит небольшое разнообразие, типа вот в этом бою у нас, например, там ножик сильнее бьет, или вот тут вот пульки там блокируются, или что-то еще, ну и типа победитель этого боя забирает себе эту карточку, и там, ну кто там 3 или 5 наберет, вот там тот и выигрывает. А так, в общем-то, и все. Ну вот, как по мне, ближайший аналог — это пьяница карточная. Ну вот мы просто тянем, что выпало, то и выпало. Да, мы можем, ну, что-то там прокачивать, но эта прокачка, она такая очень себе, это небольшая.
Напомнил мне сейчас, что нужно раздобыть челленджерса, поиграть в него.
Потому да, что, мне да, кажется, это может быть... Есть аналогии с... Кстати, вот по поводу аналогии с челленджерсами, есть тут похожие, только там колода, а не мешок. Но, кстати, Миш, вот в этих операторах там тоже есть какой-то... Вот еще и несколько режимов игры, когда, значит, в мешок в самом начале засыпается еще энное количество, ну вот сразу с личных рынков жетонов, и есть там режим «Универсальные солдаты», когда вообще все засыпается. Вот, может быть, ну, правда, в таком режиме решений не остается вообще.
Что сказать по поводу игры Operators? Юра сказал в самом начале правильно, вряд ли вы про нее слышали. Вот. Ну, мы в нее сыграли максимальным составом на 10 игроков. Главный плюс этой игры заключается в том... А, да, ну, я не как бы... Ну, давай, не будем ханжой, мы в этот момент выпивали все дружно. И, значит... Главным плюсом этой игры я лично считаю то, что она не отвлекает тебя от главного. Ты можешь в этот момент там с друзьями разговаривать, тосты поднимать, там анекдоты рассказывать, потому что игра происходит, ну как, попарно, первый с первой, второй со второй, ну, там, третий с третьим, поэтому пока до тебя ход дойдет, ты вообще там, может, игра закончится, пока твой ход. Между ходами думать не надо, делать ничего между ходами не надо, правила простые, думать тоже сильно там как бы не надо.
Да, сыграть может любой, бери мешок, достань 3 жетона.
Да, вот, поэтому... Дело даже, понимаешь, вот как бы дело даже в том, что сказать, что, ну, было не весело, ну, я не могу. Это, ну, это было немножко весело, чуть-чуть. Это очень глупо. Ну,
самый ужасный был момент, там ребенок был за столом, он погиб в первый же ход и прям расплакался. Вот это просто катастрофа.
Это, кстати, правда, потому что, ну, ты же не властен над тем, какие жетоны из мешка ты достанешь. И если так вот выпало, что ты два раза, ну, как бы два раунда сражения подряд, ты супер плохо вытаскиваешь жетоны, то ты, ну, скорее всего, ты умрешь. Действительно. Жизнь бойца в этой игре не очень долгосрочная. Там в тебя 5 раз попали, ты умер. Ну, а за раунд вытаскивается 3 жетона. И, в принципе, там эти, ну, 3 жетона могут быть все попаданиями в тебя. Действительно, ты как, до второго раунда у нас дожило, по-моему... Ну, то есть у нас было типа 5 на 5. А второй круг дуэлей, по-моему, был 2 на 3, что ли. И там, в общем, в итоге, в общем, остался один я и один, как бы, ну, с той команды. То есть большинство игроков, в принципе, сделало по одному ход примерно. И то сказать, что ты сделал ход в этой игре, ну, это...
Громко сказано.
Да. Не знаю. Мне в этой игре видится... Вот, слушай, без дураков. Мне в этой игре видится довольно интересная задумка. Потому что, ну, вот, ну, как бы перевести формат вот этого командного сетевого шутера в бэкбилдинг, ну, в такой, типа, в командный бэкбилдинг, да еще и с общим мешком, куда вот вы там все свои, там, как бы, лучшие жетоны скидываете, вообще говоря, ну, это не так уж глупо вообще придумано.
Не, идея, безусловно, оригинальна, как бы, и, ну, вот, само по себе, что игра у тебя получается динамичной, и там, условно, в 15 минут укладывается, ну, это огромный плюс, это, я вспоминаю адреналин, в который мы час играли и просто приуныли, какой-то настольный Unreal Tournament, извините.
Поэтому, знаешь, вот, как будто бы хочется эту игру вернуть на доработку. Нужно больше, в ней нужно немножко больше решений. Причем решений, знаешь, не столько индивидуальных решений, сколько командных решений. Вот нужно, чтобы ну, блин, хотя бы перед началом дуэли команда вот что-то такое вот как-то вместе собиралась, что-то вот там вот думала себе, чтобы это как-то влияло на исход каждого отдельного сражения. И если бы было так, мне кажется, игра стала бы прям вот, ну, намного лучше. У нее на Board Game Geek оценка 6. Что, ну, что, конечно, плохо, но это не 3 там, да, ну, там, типа, и не 4. А на Board Game Geek публика тоже, в общем, достаточно привередливая. И мы можем сказать, что, в принципе, люди-то видят, да, что в ней есть что-то хорошее. Другое дело, что, ну, как бы, да, исполнение, ну, блин, конечно, подкачал, что там говорить. И ты в ней...
В ней есть жетоны, которые можно покрасить.
Да, конечно... В ней они есть, но... В ней...
Они разноцветные для всех бойцов.
В ней нет, к сожалению, ну, какого-то ощущения, что ты... Ну, что ты молодец, что ты заслужил победу. Есть, ну, как бы, знаешь, это если бы как вся игра была бы в том, как мы по очереди, попарно бы просто тупо кубик бросали.
Я же говорю, что ближайшая аналогия — это пьяница, извините.
Ну, да.
Только она не затягивается так на бесконечно.
Ну, да, вот. В общем, хорошо, что, наверное, что этой игры ни у кого особо нету, ничего страшного там, там, кто бы в нее не поиграл, а вот другое дело, если вы какой-нибудь там геймдизайнер, который хочет, ну, вот как бы взять какую-то сломанную идею и там как-то ее покрутить, что-то додумать и, может быть, вылечить и сделать на основе идеи что-то более как бы стоящее, то это очень интересная заготовка, знаешь, вот как бы для игры. Такой полуфабрикат, как бы котлету, которую надо доделать.
Да, ты знаешь, Миша, это очень важная мысль, потому что вот это нечастое явление, но так бывает, что берут какую-нибудь игру, вот придумывают для нее какой-то вариант, ну, и она прям вот начинает как-то это под другим углом вот поиначе выглядеть. Ну, вот у меня, наверное, ближайшая аналогия – это вот эта Куба, которая, типа, очень сложная, очень долгая, да, ну, когда вышел вот этот вот сокращенный сценарий на двух игроков, и мы в него, извините, играли не 3 часа, а 30 минут. Ну, вот 3 часа — это полная игра, а этот сценарий 30 минут. При этом, ну, вот ощущения все примерно те же ты получаешь от этой игры, только тебе не надо там изобретать эти долгие процедуры и тратить очень много времени. Или, допустим, ну вот...
Мне кажется, это какой-то обратный пример, когда взяли сложную игру и упростили. Тут надо сделать, ну, как бы немного наоборот, я бы сказал.
Ну, суть просто та, что вот, ну, берется игра и там теми же самыми компонентами, да, на базе тех же самых правил, то есть ее, ну, не перепридумывают, что она вообще про другое стала из тех же фишек, вот. Ее не пересобирают, а просто вот, ну, какими-то точечными изменениями, вот так и тут. Там, может быть, какое-то чудо есть, и среди нас, наших слушателей, есть люди, которые уже играли и придумали для нее свой какой-то более вот крутой вариант. Вот если это там одна на миллиард вот вероятность произошла, вы с нами, пожалуйста, поделитесь. Вдруг мы в нее еще будем играть в таком случае. Что? На этом, видимо, на сегодня все, наши уважаемые слушатели. Пишите нам, пожалуйста, в комментариях, как обычно, что вы думаете про текущий выпуск. Расскажите, нравится вам Граникон или нет, собираетесь вы туда поехать? И если да, то почему? И если нет, то тоже почему? Ожидаете ли вы Werewords? И как бы вы хотели, чтобы название этой игры выглядело на русском? Что ваши ощущения по поводу Дорфромантика? И нужны ли вам такие настольные игры, в которых невозможно проиграть? Пробовали ли вы когда-нибудь закрашивать цветными маркерами ребра картонных жетонов? Играл ли кто-нибудь в After the Virus, а тем более с дополнением? Вот тоже очень интересно, поделитесь личными впечатлениями. Что вы думаете насчет формата Каскадии на шестерых и прилично ли вообще в такую игру вот раскладывать 2 часа подряд? Ну и Операторс вот... Вообще, напишите нам самый лучший настольный Counter-Strike с вашей точки зрения. Это что вообще за игра такая? Существует она или нет? А на этом, наверное, все.
Как всегда, играйте только в хорошие игры.
И главное, не болейте.